Извольте, я деньги принимаю. Но вот на каких основаниях. Я вам дам расписку. Никакой расписки мне не нужно. Да, но мне нужно дать. И без этого ваших денег я не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах, и у вас явится тоска по родине, — он покачал головой, — почем знаешь, чего не знаешь, то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует. А мы скажем, что деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева, будь же мы иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством в 5% или около. Затем даю вам слово, что без крайней крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем. Вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкротства в Англии. Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их, а завтра едем за деньгами. Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнациями. Бахметьев возымел сначала благое намерение разменять их на испанское золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрели на него с изумлением. Но когда вдруг, как с просонья, он сказал совершенно ломаным франко-русским языком: «Ну так летра креди или маркиз, а кредитив на Маркизские острова», тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?» К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал аккредитива на Маркизские острова. Решились 30 тысяч взять золотом и ехать домой. По дороге заехали в кафе, я написал расписку. Бахметьев со своей стороны написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огарева 800 фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился ждать его в книжную лавку. Через четверть часа он пришел бледный, как полотно, и объявил, что у него из 30 тысяч недостает 250 франков, то есть 10 лив. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 франков могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20 тысяч, опять психологическая загадка натуры человеческой. «Нет ли лишней бумажки у вас?» «Со мной нет. Я отдал Ротшильду, и вот расписка, ровно 800 фунтов получено». Бахметьев, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал по конторке Тхаржевского 30 тысяч. Считал, пересчитывал, нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаяние, я сказал Тхаржевскому: «Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые 10 фунтов, а то он же сделал доброе дело, да он же и наказан». «Горевать и толковать тут не поможет», — прибавил я ему. «Я предлагаю ехать сейчас к Ротшильду». Мы поехали. Было уже позже 4, и касса заперта. Я взошел со сконфуженным Бахметьевым. Кетнер посмотрел на него и, улыбаясь, взял со стола 10-фунтовую ассигнацию и подал ее мне. «Это каким образом?» «Ваш друг, меняя деньги, дал вместо 2 5-фунтовых 2 10-фунтовые ассигнации, а я сначала не заметил». Бахметьев смотрел и прибавил: «Как глупо! Одного цвета и 10 фунтов, и 5 фунтов. Кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото». Успокоившись, он поехал ко мне обедать, а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и 30 тысяч франков золотом, завязанные в толстом фуляре, так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов. Так ехал этот человек в Маркизские острова. «Помилуйте», — говорил я ему, — «да ведь вас убьют и ограбят, прежде чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги, он полон. Я вам сак достану, ни под каким видом». Так и уехал. Я первые дни думал, чего доброго его укокошат, и на меня падет подозрение, что подослал его убить. С тех пор об нем не было ни слуху, ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды. В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи, чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня. Весть эта пала каким-то яблоком искушения, каким-то хроническим возбуждением и ферментом. Оказалось, что деньги эти нужны всем, а я их не давал. Мне не могли простить, что я не потерял всего своего состояния, а тут у меня вклад, данный для пропаганды. А кто же пропаганда, как не они? Сумма вскоре выросла из скромных франков в рубли серебром и дразнила еще больше желавших сгубить ее частно на общее дело. Негодовали на Бахметьева, что он мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому. Самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он действительно хотел отдать их не мне, а одному петербургскому кругу, и что, не зная, как это сделать, отдал в Лондоне мне. Отважность в этих суждениях была тем замечательнее, что о фамилии Бахметьева также никто не знал, как и о его существовании, и что он о своем предположении ни с кем не говорил до своего отъезда, а после его отъезда с ним никто не говорил. Одним деньги эти нужны были для посылки эмиссаров, другим — для образования центров на Волге, третьим — для издания журнала. Колоколом они были недовольны, и на наше приглашение работать в нем что-то поддавались туго. Я решительно денег не давал, и пусть требовавшие их сами скажут, где они были бы, если б я дал. «Бахметьев, — говорил я, — может воротиться без гроша. Трудно сделать аферу, заводя социалистическую колонию на Маркизских островах. Он, наверное, умер. А как, назло, вам жив? Да ведь он эти деньги дал на пропаганду. Пока мне на нее не нужно. Да нам нужно. На что именно? Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь в Одессу. Не думаю, чтобы очень нужно было. Так вы не верите в необходимость послать? Не верю». «Стареет и становится скуп», — говорили обо мне на разные тоны, самые решительные и свирепые. «Да что на него смотреть, взять у него эти деньги и баста», — прибавляли еще больше решительные и свирепые. «А будет упираться, мы его так продернем в журналах, что будет помнить, как задерживать чужие деньги». Денег я не дал. В журналах они не продергивали. Ругательства в печати являются гораздо позже, но тоже из-за денег. Эти более свирепые, о которых я сказал, были те ультра, те угловатые и шершавые представители нового поколения, которых можно назвать собакевичами и ноздревами нигилизма. Как не излишне сделать оговорку, но я ее сделаю, зная логику и манеру наших противников. В моих словах нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм. О последнем я писал много раз. Наши собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность. В то самое время в Петербурге и Москве, даже в Казани и Харькове, образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшие себя изучению науки, особенно между медиками. Честно и добросовестно трудились они. Но устраненные от Бойкова участия в вопросах дня, они не были вынуждены покидать Россию, и мы их почти вовсе не знали.